Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня в студии Светлого Радио с нами, с вами, протоиерей Александр Степанов, главный редактор радио «Град Петров» из Санкт-Петербурга, наш гость, наш коллега по радиоцеху. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Мы бы сегодня хотели с вами затронуть тему, на которой вы недавно выступали в рамках лекции, которую вы проводите в Санкт-Петербурге. Тема очень острая, и особенно она, наверное, звучит актуально в связи с столетием гибели царской семьи, к дате, к которой мы так или иначе возвращаемся и в этот год, и в эти дни. Тема того, насколько идеи коммунистические, идеи, которыми наша страна несколько десятилетий жила, в принципе, могут быть соотнесены с идеями христианскими. Как эти две неравнозначные, конечно же, такие мировоззренческие системы, но в равной степени обсуждаемые, вообще могут быть сопоставлены. И сегодня, с одной стороны, говорят, что вот мы пытаемся как-то, в обществе пытаются их, ну, поженить, объединить или примирить. С другой стороны, вот это и вправду так? Вы это прям чувствуете остро? Или это какая-то такая умозрительная проблема, скорее интересная вот людям философствующим, но не людям из практики? Или это вправду остро стоит вопрос о такой попытке вот этот синтез найти?
Ну, мне кажется, достаточно очевидно, что сейчас, скажем, отношение к личности Сталина так на глазах меняется. Вот совсем недавно еще он, конечно, олицетворял ту систему, вот, о которой вы как раз говорите, да, тоталитарную систему советскую. И, соответственно, эта система совершенно понятным образом относилась к церкви. И в основополагающих документах коммунистической партии было зафиксировано, так сказать, планомерное уничтожение церкви как таковой. Вот совсем недавно еще было трудно себе представить, что в церкви может как-то вот во время прославления памяти новомучеников, да, может возникнуть какое-то положительное отношение к личности Сталина, который, несомненно, олицетворяет вот все эти процессы. И даже те люди, которые говорят, что нет, вот Сталин там что-то сделал хорошее для церкви, восстановил патриаршество, скажем, да. Вот. Но 37-38 год – это были те годы, когда Сталин безраздельно практически правил страной, и на эти годы приходятся самые страшные репрессии против церкви, и уничтожено именно в эти два года большая часть, собственно, Русской Православной Церкви, да, ее священнослужителей, монашествующих, мирян, там из 150 примерно, скажем, тысяч священников и мирян нашей церкви было уничтожено около 120 тысяч, и подавляющее количество из них именно вот в эти годы.
Ну и к началу войны на свободе оставалось 4, если не ошибаюсь, архиереи.
Да,
епископ.
Да.
Все остальные были либо расстреляны, либо в ссылках.
Да, находились в тюрьмах,
ссылках, переломными конечностями.
Да, вот. Поэтому мне кажется, что вот эти факты уже говорят о том, что эти как-то системы довольно трудно совместимы.
Ну и проблема попытки их совместить все-таки, значит, она ненадуманная.
Мне кажется, она очевидна, что она сегодня есть. И если бы это звучало из уст просто политиков, ну, в конце концов, каждый думает, как хочет. Конечно, все это очень печально для меня и плачевно. Добром это все не кончится. Вот. Но, в конце концов, церковь может иметь свое мнение, свой взгляд на эту тему. Вот. А вот то, что именно в церкви звучат голоса, которые вполне
сами
себе
люди,
да, оправдывают сталинизм и вот всю систему, так сказать, им порожденную, вот это, конечно, для меня уж крайне печально.
Мне кажется, что эта проблема совершенно не надумана, потому что, ну, во-первых, я сама лично, я думаю, как и многие из нас, часто слышим вот это сравнение: слушайте, ну, кодекс строителей коммунизма, вы посмотрите, ну, это ведь фактически те же библейские заповеди, но только чуть-чуть переиначенные. И у меня всегда внутри, то есть я, как правило, если передо мной человек там глубоко авторитетный, который об этом говорит, который жил в то время, в отличие от меня, я-то застала самый излёт той эпохи и многого не знаю на личном опыте, но кое-что читала и общалась тоже с разными людьми, некоторые представления имею. Меня внутри так, знаете, немножко, ну, передёргивает всегда, потому что, с одной стороны, я доверяю опыту этого человека и понимаю, что в нашем советском прошлом было много хорошего, действительно, я думаю, что об этом мы тоже поговорим, как к этому относиться, да, что это такое и так далее. Но, с другой стороны, то, что кодекс строителей коммунизма – это почти то же самое, что библейские заповеди, вот это почти, я вспоминаю все время фразу «дьявол в мелочах». И мне кажется, что здесь очень важно какие-то акценты все-таки расставлять и какие-то вещи даже рассматривать под лупой, а не пытаться вот приходить к каким-то обобщениям. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, опять же, я лично слышала от людей, которые глубоко церковные, которые даже и в сане, о том, как они... размышляя о личности Сталина, с глубоким пиететом говорят о тех достижениях, которые были, имели место действительно в эпоху его правления, и это было бы странно отрицать. И, с другой стороны, они сразу сворачивают разговор в другое русло, когда спрашиваешь у них, а как же относиться к ГУЛАГу? Вот здесь сразу наступает молчание, либо переключается разговор на другую тему. Меня это очень смущает. Меня это очень смущает, потому что я как, ну, всё-таки женщина, пытающаяся как-то соотносить свою жизнь с христианством, да, хотела бы понять, а что здесь, на этом фронте происходит? И поскольку даже у людей в сане настолько неоднозначное к этому отношение, вот у меня в голове просто, знаете как, у меня что-то не срастается. И я вам очень признательна за вашу лекцию, где вы подробно, которую я прослушала, она есть на сайте Град Петров, кстати, можно, я думаю, наших слушателей тоже адресовать, да, ее можно там найти в архивах, коммунизм и христианство, по-моему, как-то так вот, да, тоталитарное общество, да, и христианство, по этим ключевым словам можно ее найти и прослушать. Вы там подробно разбираете черты тоталитарного общества, и становится понятно, насколько это совместимо или несовместимо с христианством. На самом деле, по сути, несовместимо. Вот. Но проблема действительно существует, и она настолько остра. И я, например, каждый раз оказываюсь в тупике, когда со мной говорят люди старшего возраста, которым дорого то время, и которым, естественно, я там с позиции там своих этих скромных лет, да, ничего не могу возразить, вот, но я не знаю, как здесь быть в такой ситуации. А что бы вы посоветовали?
Ну, мой возраст мне позволяет в большей степени, чем вам, говорить о том времени, потому что половина моей жизни ровно прошла при советской власти, и я очень хорошо представляю себе, что это такое, атмосферу и, так сказать, дух этой эпохи. Вот. У меня лично выработалось достаточно отрицательное отношение к советской действительности еще даже до моего прихода в церковь. Я уже прочитал все-таки какие-то книги и Солженицына, и, ну, просто я жил в этом, я слышал постоянно вот эту ложь, которая даже не воспринималась как ложь, просто вот такое обязательное какое-то говорение, но которое с реальностью никак не соотнесено. Но вот зато слово какой-то правды о том, что происходит, как вот живет страна, его не было вообще и в принципе. Только через какой-то самиздат, только через какие-то там голоса что-то можно было расслышать и увидеть какую-то альтернативную картину, которая, ну, просто очевидно была гораздо более адекватна реальности, которую вот я, так сказать, в ощущениях, как учил марксизм, да, познавал в каждодневном своем бытии.
А что было в той реальности, что... с вашей точки зрения, некорректно отражалась в такой публично высказываемой позиции? Это важно.
Ну, у нас была, скажем, конституция, которая говорила о свободе слова, свободе собрания, свободе печати и так далее, и так далее, и так далее, да? Но этого не было ничего. просто за какую-то книжку, не изданную у нас, а изданную за рубежом, и совсем не обязательно какого-то политического характера, можно было получить срок. Вот Солженицын, скажем, который... Я учился в школе, когда «Архипелаг ГУЛАГ» был, значит, издан. Это был 70, наверное, 73-й, если я правильно помню, год. И я помню, что я собрал огромную подборку статей из газеты. Вот еще мальчик был, сколько у меня там было лет, наверное, 14-15. Но меня это интересовало, потому что для меня, например, это был первый опыт такой публичной травли человека, написавшего книгу, которую никто не может прочитать. Но все в один голос, огромные, значит, письма рабочих, колхозников, там, интеллигенции, осуждаем, не читали, но презираем.
Ну, как с Пастернаком раньше.
Да, литературный власовец, ну и так далее, да. То есть вот весь этот набор обвинений в адрес человека, книгу, которую мы не можем прочитать. Постоянное превозношение того, что у нас происходит, в то время как, ну, совершенно понятно, что жили более чем скромно большинство-то людей. Там, как жили в деревне, это вообще ужас, да, народ бежал из колхозов любыми средствами, как только было возможно, и родители завещали детям: бегите, бегите отсюда куда угодно, как угодно, потому что то, что они пережили в период там коллективизации, вообще колхозного времени, когда, собственно, не платили зарплату, ставили там какие-то трудодни, а в то же время мы видим радостные лица там в кинофильмах, в всяких журналах «Кинохроники», которая обязательно, значит, была предпосылаем любому показу фильма, значит, «Новости дня», вот этот журнал такой черно-белый, вот, где показаны наши великие достижения, там, там. То есть вот эта пропаганда, которая давит тебя просто с утра до вечера из радио, телевизора, в кинотеатре. Кино было тогда гораздо популярнее, чем сейчас. Вот, вот это все, конечно, и все это не соотносилось с реальностью. То есть, ну, конечно, что-то там было, правильно, прошел съезд партии, ну, прошел действительно, да. И вот там, значит, эти бесконечные отчеты, потом это необходимость в школе, в институте, всюду изучать вот эти материалы, значит, съездов, которые опять-таки, ну, ни о чем, какие-то планы пишутся, которые совершенно не выполняются, никому не интересно, выполняются они или нет, но важно, что они утверждаются. Вот это говорение такое пустое, бесконечное, и, конечно, ужасно давило.
Почему...
И невозможность, в общем, нормально услышать какую-то альтернативу. Кто-то бы вышел и сказал, что, ребята, ну, это не так. Вот. Мне кажется, вот прежде всего оскорблялось такое, ну, нравственное чувство правды. Нельзя так врать вот беспардонно с утра до вечера. Вот. Кроме того, конечно, ну, в это время уже не было репрессий такого масштаба, как они были, там, понятно, в 30-е годы или послевоенные годы до смерти Сталина. Потом это все резко спало. Вот. Но тоже были люди, которые вот находились, единицы какие-то, да, которые выходили куда-то там на Красную площадь или куда-то что-то, и вот о чем-то говорили, что заявляли какой-то свой протест, там, нарушение там, прав человека или что-нибудь в этом роде. Ну и вот опять-таки было понятно, что с ними делали. Ну, моей семье это некоторым образом коснулось. У меня был дядя, который недавно умер, был председателем последние годы Петербургского мемориала, да, вот, который в 60-е годы вместе со своими друзьями, студентами, пытались создать организацию, написали книгу под названием «Диктатура пролетариата» или «Диктатура бюрократии». Вот, и пытались эту книгу распространять в студенческой среде, они ездили там на Целину, вот в эти отряды строительные, вообще они были комсомольцы, абсолютно такие идейные марксисты, вот, которые просто наблюдали некоторые расхождения уже того, что происходило, с таким, ну, ортодоксальным марксизмом, да, ленинизмом. Они, видимо, считали Ленина хорошим и правильным, ну, потом 7 лет лагерей, конечно, вправили мозги. Он там встречался с огромным количеством людей, очень умных и интересных, вот, и прочитал массу книг, которые не изымались из библиотек, скажем, там, Владимирского централа или каких-то еще старых и дореволюционных. Вот, все это там было. Вот библиотеки на свободе чистились, а там забыли как-то вычистить библиотеки. Поэтому там можно было читать то, что невозможно было читать на свободе. Вот так человек вышел совершенно уже с другим сознанием. Вот, ну, сейчас я не готов вспоминать и дать такой вот широкий анализ всех конкретных вещей,
которые... Я думаю, то, что вы сказали, которые, этого вполне достаточно.
Да, вот, так сказать, претензию формировали внутреннюю мою.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Степанов, главный редактор Санкт-Петербургской радиостанции «Град Петров», сегодня с нами в студии «Радио Вера». Вот вы описали картину эпохи, то, как вы ее помните, а вот в той лекции, которую Алла и я уже упоминали, вы даете не просто воспоминания, а некий такой анализ, а какие-то первоосновы той ситуации, которая сложилась, и почему эпоха была такой, почему строй был таким. И вот из того, что мне так особенно запомнилось, вы выделяете три принципиальных момента, которые, никак не могут, которые, не позволяют вообще говорить о какой-то общности идеологии коммунистической и христианского мировоззрения. Первое – это то, что христианство говорит о любви к врагам, не в смысле бросаться на шею тому, кто к тебе с ружьем идет, а в смысле принять чужого как своего, отменить разделение на своих и чужих. А марксизм говорит о классах, и прямо об обратном, потому что нужно разделиться на этих и других, и вот этих мы принимаем, а с этими мы боремся.
В этом смысле мы во многом до сих пор живем по законам марксизма.
Вот об
марксизма.
Этом как раз сейчас поговорим. Второе, что меня зацепило, то, что вы говорите о принципиальной ценности человеческой личности в христианстве, возлюби Бога твоего и твоего ближнего, и о принципиальном забвении и подавлении личностной свободы и личности как таковой в тоталитарном обществе, которое стремится к контролю повсеместному до самого уголка последнего в жизни. И третье – это уже прозвучало слово «свобода». «Где Бог, там свобода», говорит Священное Писание, и это свобода и внешняя, и внутренняя, это свобода человека как такового, как образа Божьего, и абсолютная попытка эту свободу подавить в тоталитарном обществе, основанном на вот марксистской идеологии. Вот эти очень важные основы, которые разделяют христианство и коммунистическую идеологию, вот мне бы хотелось, чтобы мы об этом поговорили. Вот могли бы то, что вы мне сейчас описали, как-то, может, более глубоко раскрыть, почему это важно?
Угу. Ну, дело в том, что вот эти тоталитарные общества, их какие-то модели или предтечи, они, собственно, были характерны для раннего периода истории человечества, там, дохристианского и даже до библейского, да, если возьмем Древний Египет, там, или Вавилонское царство, Персию, Ассирию и так далее, да, вот эти огромные империи, которые понимали себя как высшую ценность, как, так сказать, самоцель, само это государство. Ну, вот, скажем, в Египте там каждый человек понимал себя как часть, ну, если хотите, тела фараона, да, вот... Невозможно было помыслить, что я не выполню веление вот этого верховного владыки.
Но это же было связано и с религиозным мировоззрением древних египтян.
Именно. Вот
это,
религиозное то есть... мировоззрение было именно таково, что палец не может не пошевелиться, если мозг думает.
То есть, например, я в каком-то смысле не личность, я,
да, я
то,
часть
чем
вот
оперируют.
Это... Часть, да, общего. Совершенно верно. То есть вот это субъектное начало, оно совершенно отсутствовало. Это даже в языке прослеживается вот в древнеегипетском, как говорят египтологи, да, я сам не знаю, конечно, этого языка. Там доминирует страдательный залог. Вот не я пишу, а мною пишут. Или не я иду, а меня идут. Как бы, да, то есть фараон сказал идти туда или строить там пирамиду, и я ее строю, потому что я просто, ну, не могу действовать иначе. Вот это сидело глубоко в сознании. Как вы понимаете, в христианстве действительно там появляется понятие личности. Оно абсолютно краеугольное, потому что через введение этого понятия, так сказать, ипостаси, формулируется основа нашей веры в троичного Бога, да? Без понятия ипостаси мы не можем никак себе все-таки рационально объяснить. Понятно, что мы вообще не можем Бога объяснить, да, но все-таки дать какую-то интерпретацию веры в троичного Бога, как то он един и одновременно их три, вот без понятия личности это сделать невозможно. Вот каппадокийцы сделали этот, так сказать, мощнейший интеллектуальный шаг, и он повлиял на формирование представления и о человеке. Потому что человек – это же ведь образ Божий, значит, в нем тоже есть нечто такое божественное. Вот в чем это божественное? И в конечном счете христианская антропология и говорит о том, что по существу самое главное, что есть от божества в человеке, это личностная форма его бытия. Потому что биологически мы животные, такие же, как все другие млекопитающие. Вот. А что у нас такое? Вот это личностное начало, да, которое проявляется в свободе прежде всего. Вот. И
отсюда творчество.
Отсюда, конечно, да, да. Отсюда
представление о себе как, простите, о центре мира. Ну, оно же нам свойственно так или иначе.
Ну
всё
да,
равно,
каждый, да, человек – это целая, в общем, вселенная, как бы, да, своим центром. Так вот, соответственно, уже в христианскую эпоху это не подвергалось сомнению, и это постепенно утверждалось. Вообще все это в истории, если мы посмотрим, процессы идут медленно, да, перемены мировоззрения, перемены сознания, скажем, для античного там сознания рок был такой мощной силой, и человек опять-таки был частью космоса, который просто вот крутился в этом мироздании. И если он по правильным орбитам более-менее двигается, то его существование будет бесконфликтным. Если он, так сказать, с орбиты немножко сходит, и вот тут он называется герой, появляется герой, да, греческой трагедии, вот, проявляет себя как личность, да, Эдип, там, например, да, вот. Ну, значит, его ждет крушение жизненное, вот, и гибель в конечном счете. Так вот, постепенно вот это все начинало меняться с христианизацией, так сказать, вот этих территорий огромных, уже Римской империи, вот, и тоталитарные общества, которые появились уже вот, так сказать, в постхристианское время, потому что в основном-то речь идет о 20 веке, конечно, да, на мой взгляд, связаны именно с тем, что происходила секуляризация, что христианство постепенно стало вытесняться из пространства жизненного вот, европейского. И тоталитарные общества появляются, понимаем, не только в России, в разных формах. Это была и Италия Муссолини, это и Германия Гитлера, это и Испания.
Франко.
В чуть более мягкой форме, да.
Камбоджа.
Франко и там в Португалии корпоративизм Салазара. Вот это все общества, которые в той или иной степени и по-разному, значит, вот выстраивали такое общество, такое государство, которое, собственно, контролировало все. И это было положительным, так сказать, моментом с точки зрения идеологов этого общества. Например, Муссолини писал: «Все в рамках государства, ничего вне государства, ничего против государства». То есть государство – это абсолют, самодавляющая ценность.
Ну, тоже религиозная идея, по сути, ведь.
Да, совершенно верно. То есть это идея, которая радикально противостояла христианству, которая утверждает, что человек есть окончательная и последняя ценность. Почему так? А потому что человек наследует Царство Небесное. Вот ни государство, никакие институты, ни армия, никакие достижения, которые мы здесь имеем, они не войдут в Царство Небесное. Это все останется здесь. И в Евангелии Христос прямо об этом говорит: ищите Царство Небесного, да, собирайте себе истинное богатство здесь. А тоталитарное государство, конечно, полагает, и оно всегда будет атеистическим, Вот, хотя в своем роде атеизм, может быть, такой религия, да, квазирелигия. Да, и вот это атеистическое государство, оно, конечно, стремится к уничтожению церкви и тому, что ему противостоит.
Мы вернемся к этой теме после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в «Светлом вечере» у нас в гостях протоиерей Александр Степанов, наш гость из Санкт-Петербурга, главный редактор радиостанции «Град Петров». В студии моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».